Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня на «Радио Спутник».
Радио «Спутник» снова в прямом эфире. Кирилл Гришин, Алексей Красильников в студии. Кирилл, привет.
Привет, всем привет.
Ну и давай начнем час с заявления российского МИД. Действия Германии в ситуации с российским блогером Алексеем Навальным были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов. В том числе, не постановка ли это на тему мистического применения химического оружия. Но теперь не в Сирии и в Великобритании, а у нас в России. Так говорится в публикации.
Ну и вообще, строго говоря, вопросы не только у МИДа, у меня, например, есть, в частности, вопрос у других уважаемых экспертов. Мы чуть позже подключим к нашей беседе одного из них. И вообще, в принципе, американские санкции готовятся уже. Все, значит, следствие уже все решило, доказало. Мнение Москвы не спрашивают, экспертизы не проводят. Зачем тогда все это? Раз все уже решено тогда. Что МИД-то вообще хочет сказать? Но нет, позвольте. На самом деле, российскую дипломатию на подобные мысли наводят целый ряд обстоятельств, а именно оперативно заявленная на самом высоком уровне готовность безотлагательно забрать блогера на лечение в Германию. Его эвакуировали, ну, я не знаю, в кратчайшие сроки, да, ведь, правда?
Такое происходит достаточно редко. На форму обратил внимание, вот эти кадры тоже видели, как, где, кого, куда везли, и где, как, кто был огорожен, потому что это, конечно, внушило. Скажем так, за нами с тобой так машины не поедут.
Нет, конечно.
И такое количество.
А присутствие при его транспортировке, как ты сказал уже, да, вот этот весь антураж, Бундесвер, да?
Еще и Бундесвер, да.
Бундесвер, да. Но это же вообще просто VIP-уровень, да? Ну и высшее военно-политическое руководство к ситуации включилось, чьим гостем был объявлен указанный пациент. Это все говорится в публикации российского МИДа. Все эти орг-вопросы, как представляется, и были составляющими плана по политизации этого инцидента с одной единственной понятной целью – обвинить Москву в нарушении конвенции о запрещении химоружия, пояснили в российском ведомстве.
Ну и к нашей беседе подключается доцент финансового университета при правительстве России Георг Мирзоян. Георг Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Как вам вся эта история? И прежде всего ответ МИДа. Смоленскую площадь услышат, в конце концов?
Ну, я надеюсь, что Смоленскую площадь не услышит, потому что, конечно же, МИД эти заявления делать не должен был.
Почему?
Мы уподобляемся здесь Германии с ее выдумыванием фактов и как-то попыткой притянуть сову на глобус. Mm-hmm. Ну, смотрите, давайте начнем сначала. Да? Все прекрасно следили за историей с Навальным. Как только его типа отравили, не только Германия, Франция и целый ряд других стран заявили, ну, лица Макрона и высшего руководства стран о готовности принять Алексея Анатольевича. В этом плане приняла в итоге Германия. Почему? Потому что в Германии есть специальная клиника для политических узников, которые выдают политические решения относительно их здоровья. Клиника Шарите. Вспоминаем историю с Юлией Тимошенко, да, как она типа болела своей спиной, а потом прыгала на шпильках.
Потом еще на коляске, да, на трибуну поднималась.
Ну, да, то есть Шарите сначала... Шарите дает нужные вердикты, поэтому его отправили в Шарите. Касательно того, почему там был конвой, с таким конвоем его встречали и везли, но немцы же не идиоты. Они же прекрасно понимают, что тот, кто, если действительно Навальный был отравлен, то этот человек попытается грохнуть Алексея Анатольевича там по дороге, то потом уже обвинить не только Россию в том, что Навального все-таки добили, но и обвинить Германию, страну, которая приняла Навального, в том, что немцы не являются европейскими лидерами и вообще не могут обеспечить безопасность даже столь высокому гостю. И уж тем более, что немцы сейчас, вот когда грохнули на их территории Навального, как грохнули Скрипаля, типа грохнули Скрипаля, в Великобритании должны быть лидерами во всех санкционных проектах в отношении России, в том числе немедленно закрывать «Северный поток-2». То есть в этом плане Ангела Меркель просто перестраховалась. Никто не говорит о том, что, конечно, она виновата в том, что происходит. Ну, была ли это ее идея поиграть в политику с Навальным, либо ей за ее заставили это делать, поскольку я, конечно, склоняюсь ко второму варианту, потому что настолько это все шито белыми нитками, что ни один приличный политик этим заниматься не будет. Ну, она занялась, что с ней поделаешь.
Георг Валерьевич,
это не было спланировано Германией, это факт, это однозначно.
Да-да. А вы в начале беседы сказали, что МИД российский не должен был этим заниматься. То есть это...
Я имею в виду заниматься инсинуациями такого рода. То есть у нас наша позиция по Навальному была изначально абсолютно правильной и четкой. Товарищи, какие ваши доказательства? Мы готовы на все, пожалуйста. Вы хотите, чтобы мы расследовали химическое отравление? Мы готовы. Хотите, чтобы мы расследовали даже отравление ОМП? Да пожалуйста, только дайте нам доказательства, что было ОМП. Нет доказательств, нет расследования. Утром в стуле, вечером деньги. И эта позиция, на самом деле, благодаря этой позиции мы остались в выигрыше на всей истории с Навальным. Потому что вы же видите, как это дело вокруг новичка просто рассыпается на глазах. Кстати... Вот человека выпустили из больницы после отравления смертельным химическим веществом через 24 дня после реанимации, через 8 дней после нахождения в общей палате. Ну, любой токсиколог будет ржать с этого, ну... О чем вы говорите?
Но видите, как и даже то самое заявление создателя новичка, который вот буквально на днях сказал, что человек через 10 минут после новичка бы уже просто бы не был
вот,
в живых.
Знаете, это еще одно доказательство того, что педантичные немцы это не придумывали. Это придумывали люди гораздо менее умные, потому что вся проблема этой версии строится на новичке. Если бы они просто сказали бы, что Навальный был отравлен каким-нибудь долгоиграющим ядом, то вот эту версию нам было бы опровергать гораздо
сложнее. Это как раз потому и наводит на мысль о том, что эта история больше рассчитана на потребителя, на читателя, которому слово «новичок» знакомо, а слово вот «какой-то долгоиграющий яд» — это уже другое.
Это был блицкриг, грубо говоря, понимаете? Эта история была нацелена на мгновенный накат. Потому что чем больше начинают в этой истории разбираться даже люди с крохотным мозгом, тем больше у них возникает вопросов по этому поводу. Эта история была нацелена на мгновенную картинку.
А теперь уже мы знаем, что «Северный поток-2» поставлен на паузу, потому что там страховщики отказались принимать обязательства по этому самому закону КАЦА американскому, где говорится о том, что они не обязаны, но могут не принимать, соответственно, ответственность на себя, долженствование, залог. Вот это никто не понимает модальности этой истории. Но давайте перейдем к Беларуси.
У нас тоже еще одна любопытная история там разворачивается. Возвращение американского посла и вручение дипломатических грамот может быть воспринято как признание Соединенными Штатами легитимности президента. Такие опасения высказал экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская. Вот насколько это реально все? Как это может будет встречено на Западе?
Опять же, Тихановская уточнила в своем телеграм-канале, что встретилась с заместителем помощника госсекретаря США Джорджем Кентом, обсудили события в республике, возможные пути выхода из кризиса, потенциальное участие России, ЕС и США в организации диалога о проведении новых выборов. У меня, прежде всего, ассоциации Тихановская равно Гуайдо, так что ли?
Ну, понимаете?
Те же лекала.
Хуан Гуайдо на фоне Тихановской был политическим гением, супер-гиперактивным, который... лидер революции. Потому что Гуайдо хоть опыт политический был какой-то. Тихановскую только-только научили нормально на камеру говорить. Ну, с эмоциями, правда, пока проблемы, но научили не записаться и говорить, хотя бы смотреть в камеру.
Ну, там сейчас ПО обновят, я думаю, после Нового года выйдет новая.
Ну, вы знаете, ПО иногда... ПО обновляет только тогда, когда железо хорошее. А если железо плохое, то, к сожалению, новое ПО может просто не налезть по техническим требованиям.
И это тоже...
И два, смотрите, вот, что сделал Лукашенко, на самом деле Лукашенко, как бы там его кто ни обзывал на Западе колхозником и так далее, Лукашенко сделал гениальный политический ход, просто мастерский шахматный ход, он сделал вот эту свою досрочную инаугурацию. Что хотел Евросоюз и США? Они думали, подождем до 5 ноября, будет уже ясно, ушел ли Лукашенко к Путину или не ушел, можем консолидировать Европу тогда, собрать всех, поставить на место. И всех остальных выдать нормальную общую позицию. То есть нам будет время, думали, на Западе до ноября скоординировать свою линию и полностью понять, как бы, что происходит в Беларуси. И тогда мы ведем или не ведем, или ведем какие-нибудь санкции. Лукашенко их заставил принимать решение здесь и сейчас. То есть на следующей неделе ЕС уже должен как-то отреагировать, консолидированно, внимание, отреагировать на эту инаугурацию. И в этом плане, конечно, позиция США, она будет решающей. Если действительно американцы посылают своего посла, то он берет инаугурационные грамоты у Лукашенко, значит, американцы признают Лукашенко. Если бы они послали бы посла до инаугурации, таких проблем не было бы, потому что Лукашенко досиживал свой срок, да, он не вступил в срок в роли нового президента, он досиживал свой старый срок и был абсолютно легитимен с точки зрения всех международных правил, как президент в старом сроке. А сейчас нет. Сейчас уже будет символом того, что они признают Лукашенко. С другой стороны, отказаться отправить посла, это значит, в общем-то, обнулить всю свою стратегию по выстраиванию какого-то диалога с Лукашенко и откатиться в этом плане сильно назад. Мне кажется, много будет зависеть от того, еще раз, как определять на Западе статус российско-белорусских отношений и того, что было обговорено или подписано, но не опубликовано в Сочи. Если они поймут, что с Лукашенко еще можно поиграться, если что Лукашенко еще можно на себя оттянуть, они, возможно, будут с ним играть и не сильно его дергать и унижать. Если же они поймут, что все, что Лукашенко сдал страну Путину, как они говорят, как говорит представитель некоторой оппозиции, то в этой ситуации, конечно, санкции будут взрослыми, потому что терять уже нечего.
Георгий Ильич, ну так и подождут они выборов у себя, выяснится, кто президент. Президент Трамп, может, он и продолжит то, что делалось в последние несколько там месяцев,
нет, секунду,
лет.
У них нет возможности ждать выборов, потому что начать нужно сейчас. Если вы оттягиваете...
Да не было там посла пару лет, и еще пару месяцев не будет, нет?
Ну вот, смотрите, если вы оттягиваете отправку посла, то это тоже сигнал, да? Европа, ладно, там американцы могут сказать, у нас тут в Конгрессе проблемы, нам не до посла, давайте подождем. А что Европа будет делать?
Европа будет ждать Америку, как обычно. Не первый раз.
А нельзя, потому что если Европа будет ждать Америку и молчать в этой ситуации, то дело-то даже не в Беларуси. Все другие страны постсоветского пространства посмотрят на такое поведение и скажут, что Европа их не защищает. Что Европа про европейских активистов...
Георгий Валерьевич, первый раз такое будет?
Первый раз.
Любопытный прецедент, да.
Организация цветной революции капитулировала перед жесткостью режима и позицией России. Первый раз, такого не было раньше.
Георгий Валерьевич, спасибо вам огромное за разбор ситуации.
Спасибо.
Как обычно, обстоятельно и эмоционально. Георг Мирзоян, доцент финансового университета при правительстве России, в эфире «Радио Спутник».
«Радио Спутник».
Ну а мы продолжим. Мы вам не банкомат. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Евросоюз не благотворительная организация. Мол, денег не ждите. Чем Боррель аргументировал тезис сейчас?
Ну, по крайней мере, тем, что в Евросоюзе отмечают замедление темпа реформ на Украине по сравнению с прошлым годом, после прихода к власти Владимира Зеленского. Статья Борреля вышла в издании «Европейская правда». Дипломат, глава европейской дипломатии, пишет, что первые месяцы Зеленского на посту характеризовались, цитата, «турборежимом», когда парламент быстро принимал реформы, которые долго буксовали на месте. Однако, по мнению многих обозревателей, в последние месяцы темп реформ на Украине замедлился, в частности, выполнение обязательств в рамках соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Там же вообще какая история? Огромная соответствующая... неподъемная финансовая гиря, да, 160 миллиардов долларов.
Сейчас нужны... про какую гирю имеешь в виду?
Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. Приведение всех тех регламентов, модернизация основных оборотных фондов. А промсектор-то в известном состоянии.
Я просто подумал, что какая-то еще поддержка была обещана.
Нет. Соглашение об ассоциации, там мало кто уже помнит, 160 миллиардов долларов нужно Украине, чтобы... привести весь этот несчастный техрегламент в соответствие. То есть модернизировать все и вся. А где они их будут брать?
Чтобы получить следующую поддержку.
Чтобы получить следующую и накинуть на себя вновь еще каких-то обязательств.
Давай все это дело разберем поподробнее вместе с Иваном Мизюхо, политологом, председателем Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения». У нас на телефонной связи Иван Александрович. Здравствуйте.
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 Давайте вернемся к заголовку. Это просто жесткое заявление Борреля или же Брюссель готов обрубить финансовую поддержку Киеву?
Да это не жесткое заявление Борреля, это просто правдивое заявление еврочиновника. ЕС уже давно не желает удовлетворять в полной мере финансовые аппетиты Киева. Европейский Союз в некотором смысле будет продолжать платить Украине за собственную спокойствие, потому что ЕС понимает, что Украина является потенциальным источником опасности для стран Европейского Союза. В том числе Украина является потенциальным источником нелегальной иммиграции. Кстати, сегодня эта проблема также существует, но пока, знаете, ее не очень сильно обсуждают в средствах массовой информации европейских государств, но я думаю, что всему свое время.
Слушайте, ну вот этот вот миграционный, да, вот этот Yellowstone, да, простите за аналогии, да, на востоке Европы, он уже, в общем-то, давно дымит и извергается, да? 6-7 миллионов украинцев работают в России, более миллиона в Польше, известное количество в Канаде, да, там украинская диаспора 4 миллиона, и она увеличивается. Так чего опасаться-то? Уже все уехали, кто хотел.
Да, понимаете, дело в том, что украинцы работают на территории Европейского Союза нелегально.
Нелегальность, создавая проблемы.
На территорию Евросоюза по так называемому туристическому безвизу, являются там абсолютно незащищенными с точки зрения законодательства Европейского Союза людьми. И, кстати, нередки случаи, когда украинцев обманывают европейские работодатели, которые предоставляют им рабочее место нелегально. Нередки случаи, когда те же граждане Польши обманывают граждан Украины. Знаете, это еще было задолго до подписания соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Но после этого соглашения у граждан Украины появилась возможность беспрепятственно, так сказать, осуществлять свои поездки на территории Европейского Союза через границу. То есть возможности работать нелегально на территории Европейского Союза и в первую очередь на территории таких стран, как Польша, Италия или Испания, у украинцев улучшились эти возможности. Но опять-таки они как работали нелегально, так и продолжают работать нелегально. Они не защищены, по сути являются, ну, людьми второго сорта на территории ЕС.
Не платят налогов, не имеют страховок, не имеют ни гарантии будущего и
вообще, не имеют, в принципе, прав.
Никак не защищены. А вот скажите, пожалуйста, вот еще какой нюанс. Соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Мы вот коснулись чуть выше вот этой самой астрономической цифры
гири.
Для Украины.
Я да. Вот теперь это гири называю.
Финансовые гири, финансовая неподъемная история. 160 миллиардов на приведение этих регламентов и своей, собственно, экономики в некое соответствие. А эта-то история вообще как-то подвигается в общественном понимании? Или же все прекрасно понимают, о чем идет речь, что этих денег никто никогда Украине не даст, и что так? Тогда зачем вообще вся эта активность?
Коллеги, я еще помню, как обсуждался вопрос соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, как крымчанин, помню, когда обсуждался этот документ, и скажу, может быть, какую-то крамолу или удивительную для кого-то вещь. По сути, Европейский Союз не должен никаких компенсационных средств Украины за подписание украинской стороной соглашения об ассоциации. Поэтому у Европейского Союза, по большому счету, нет никаких финансовых обязательств перед Киевом. Поэтому хотелки Киева, финансовые хотелки Киева никто исполнять не будет. Украине будут подбрасывать какие-то денежные средства для того, чтобы не в полной мере удовлетворять финансовые аппетиты украинских чиновников и для того, чтобы, ну, поддерживать хоть какой-то порядок на границах Европейского Союза. Знаете, по-моему, Боррель же он недвусмысленно сказал, что Украине нужны реформы, а на самом деле, читайте это заявление по-другому. Европейскому Союзу нужны послушные украинские чиновники и послушная управляемость украинского государственного аппарата. Видимо, господин Зеленский не отвечает требованиям Европейского Союза. А как мы понимаем, Зеленский переругался и с ЕС, и с Соединенными Штатами Америки. И, по сути, он вроде бы и ставленник Запада, но, по крайней мере, соросовских структур, да? Но и в то же самое время он не имеет нормальной коммуникации со своими коллегами из Евросоюза и Соединенных Штатов Америки. В такой сложной ситуации находится украинский президент.
Иван Александрович, спасибо большое вам за комментарий. Иван Мизюхо поделился своими мыслями относительно того, как вообще Боррель относится, предложил, напомнил украинскому правительству не называть Евросоюз, как это называется, господи, банкоматом.
Банкоматом, да. И опять же, что еще? Мораторий на земли, на продажу земель сельскохозяйственного назначения, да, он вот может отменен быть, да. Мы знаем, что приватизация, опять же, да, под кредиты МВФ и все прочее. А что еще можно продать на Украине? Наверное, есть еще что-то продавать, потому что иначе бы вот эти самые реформаторы бы внешне так не наседали на кабинет Зеленского.
Давай напомним вкратце буквально, что вся информация своевременно актуальна, обновляется у нас на сайте radiosputnik.ru. Также можно подписаться на наш телеграм и не пропустить ни одного любопытного и острого высказывания у нас в эфире. Давай про кино, наверное, немножечко. Или про около кино. Около в России кино. Запретят закрывать на ключ двери в кинотеатрах и других культурно-просветительских и зрелищных учреждениях во время киносеансов и мероприятий.
Хорошая история. Сейчас мы будем ее оценивать с тобой. Да, постановление правительства России, опубликовано оно официально, заработает с 1 января 2021 года. Кроме того, перед началом киносеанса зрители будут информировать о мерах безопасности при возникновении пожара.
Вот здесь я немножечко вклинюсь. Уже ведь это происходит, уже напоминают, уже рассказывают. Я, кстати, обратил внимание, по-моему, даже в прошлом, может быть, даже и в позапрошлом году, перед сеансом вместе вот с этим набором роликов рекламных идет, причем достаточно часто, вспомните там, имейте в виду, где входы-выходы, там то одно,
да,
другое,
да,
не
да, сохраняйте. Все это есть.
Это все происходит. Возможно, просто оно теперь будет носить несколько другой характер и дополнится.
Я думаю, что будут показывать на входе, соответственно, перед, соответственно, кинопоказом и после. А с 19 сентября вступила в силу новая редакция свода правил системы противопожарной защиты, эвакуационные пути и выходы и так далее, и так далее. В общем, отличная история, но сразу же в контексте. 2018 год, Кемерово, Зимняя Вишня, 60 погибших, 2,5 года прошло, и только сейчас вот люди раскочегарились. А тогда были закрыты все входы и выходы. Торговый центр был построен не понять как, разбираются, выдали, значит, одного из совладельцев Вишневского, он несколько лет скрывался. Эта история как раз вот последних часов. По запросу СКР выдали этого фигуранта, скрывался он в Европе, в Польше, выдали. Материалы переданы, соответственно, в суд и так далее. У меня вопрос такой, знаешь, наверное, в пустоту, по большей части. А что должно еще произойти? Почему чиновники и депутаты так долго расставляют остро необходимые запятые в этих вот законопроектах?
Я больше спросил, насколько вот то, что было сделано сейчас, эти решения, которые приняты, не закрывать на ключ, насколько это достаточные меры? Потому что я вот нисколько не хочу здесь никого, ни пожарной службы, ни чиновников, ни организаторов и управленцев, которые адекватно ведут свою работу, не винить в желании где-то сэкономить или где-то еще что-то сделать. Но ведь действительно должно быть какое-то понимание, и оно не сразу совершенно придет. Что должно быть сделано? Ну, ты не будешь же проводить, как это сказать, кино сеанс вообще в открытом пространстве, если чтобы все было максимально открыто. Окна добавлять, по идее, не будешь. И вот здесь вот этот тонкий какой-то баланс, он действительно очень сложно ощутим. Где-то действительно нужно поступиться очень многим, потому что безопасность — это номер один. Это мы должны были уже зазубрить, вот, извините, на собственном болезненном опыте. Но при этом, да, при этом понимаешь, что есть и другие ограничения, есть и другие принципы, есть и, в конце концов, интересы тех, кто организует эти все мероприятия для того, для чего. Ну, потому что это должно быть для зарабатывания денег, в конце концов, это общая жизнь страны.
Общая жизнь страны. Но у нас как раз происходит что-то после реакции, проверки, законодательные
акты. Это факт. И потом в обе стороны вот эти оба утрирующих момента. Либо мы жестко закручиваем гайки, либо мы вспоминаем о тех людях, которые должны, по идее, как-то работать.
Я просто хорошо помню историю 2007 года. Пожар в доме престарелых в Краснодарском крае. Станица Камышеватая. По уточненным данным погибли 63 человека, 34 были спасены. Это прям вот сообщение с ленты 20 марта 2007 года, я прям цитирую по уточненным данным. Так вот, так на тот момент закрыты решетки на окнах, понимаешь? Потом МЧС провело проверку, значит, предписание, соответственно, там, сям, где-то еще, значит, проведено, значит, люди прошли, инспекторы с папками, все показали. Но что-то обязательно происходит, и потом реакция. Но это же то же самое, да, примерно, да, это безопасность, это опять закрытые решетки, там закрытые двери, здесь закрытые решетки.
Угу. Ну
всем
и давай,
добра, мира и здоровья.
Давай в завершение еще обязательно этот момент тоже упомянем, потому что очень любопытный прецедент, мне кажется.
Я
Google
согласен.
Австралийских аборигенов послушал и убирает из сервиса Street View изображение горы Улуру. Вот как такое стало возможным, помимо того, что аборигены называют гору священной? Казалось бы, мало ли кому какое дело, а вот нет, есть дело.
Да, Государственное управление парков Австралии попросило поисковик убрать изображение этой самой вершины, и это произошло. По верованиям Анангу, вершина горы является священным местом, куда не должен заходить никто, кроме представителей самих аборигенов. В связи с этим доступ на гору в физическом смысле закрыли в октябре 2019 года и закрыли ее в виртуальном В смысле, получается, вот в сентябре 2020 года.
Очень сложный момент, на мой взгляд, именно на будущее. Потому что должна же, получается, быть какая-то комиссия, единая, общая, которая будет решать, что является священным, что не является священным. Потому что не приведет ли это к череде дополнительных каких-то ограничений. Можно сделать, конечно, отсылку, что это австралийские аборигены, что это, ну, как бы народ, который живет максимально, ну, не то чтобы изолированно, те, которые сохраняют свой традиционный образ жизни. Можно и про Бразилию тоже вспомнить. Там есть народы, которые вообще не контактируют и которые вообще не подвластны никакому законодательству. Недавно относительно туда исследователь, кстати, их очень большой защитник приезжал, его застрелили из лука, и все, и ничего, никакого уголовного дела, ничего. Я вот сейчас, может быть, утрирую, но здесь, мне кажется, возможны очень большие и любопытные дальнейшие, да, дальнейшие разговоры.
Я думаю, что Google просто пошел, что называется, ну, не то чтобы на поводу, ну, дал
популистскую меру.
Да, популистскую, дал слабину и, в общем-то, в неком, так сказать, исключительном порядке все это сделал.
Посмотрим, как оно будет дальше развиваться, потому что дело действительно очень любопытное. Кирилл Гришин, Алексей Красильников в студии. Кирилл, спасибо.
Спасибо.
Диаграмма дня на радио «Спутник».